Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про людей, которые принимают решения и про то, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я представляю нашего сегодняшнего гостя. Это бывший судья Мосгорсуда, заслуженный юрист, один из создателей суда присяжных в России, Сергей Пашин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиция. Мы открываем нашу программу традиционным вопросом. И большинство из наших гостей всегда начнет сомневаться, как ответить, потому что большинство из них принимало много решений в своей жизни, как и вы, соответственно. Вопрос у нас следующий. Какое самое тяжелое, самое сложное решение вам пришлось принимать в своей жизни, чтобы оно касалось не только вас лично, вашей личной жизни, да, но, может быть, еще каких-то людей вокруг вас? Самое сложное.
Я полагаю, это уход из судей, переход на должность отставного судьи.
Расскажите, как вы принимали это решение? Вот как это происходило?
Дело в том, что два раза я подвергался дисциплинарному преследованию, и последний раз я понял, что с этими людьми уже работать нельзя, и я подал в отставку. Хотя думаю, что были все основания удержаться и попытаться принести еще немножко пользы.
В 2001 году это произошло.
Да, совершенно правильно.
А какие у вас были аргументы за и против? Почему, например, после первого дисциплинарного разбирательства вы не ушли, а остались? Почему ушли после второго? О чем вы размышляли тогда?
Ну, я полагаю, что после первой ситуации я рассчитывал, что меня в покое оставят, и продолжал спокойно работать. Однако не получилось, к сожалению, и было понятно уже, что так или иначе, но мне здесь не работать.
И когда было второе дисциплинарное заседание, вы это решение принимали, не колеблясь уже, или все-таки взяли себе какой-то небольшой тайм-аут на размышление?
Я очень долго колебался, и я, собственно, мог уйти сразу, но я добился восстановления. И вот после этого подал уже заявление об уходе, ибо те, кто это несправедливое преследование устраивал, не извинились, не выразили никаких сожалений и, полагаю, устроили бы третью процедуру.
То есть вы, когда добивались восстановления, уже знали, что вы после этого уйдете?
Нет, еще нет. Еще нет.
Мы пытаемся понять, где вот эта вот секунда, вот эта точка, после которой уже вот решение...
Безвозвратно.
Оно, да, покинуть.
Оно достаточно посмотреть в глаза было некоторых коллег и увидеть их реакцию. Да.
И какова была реакция? Какие были глаза?
Ну, они очень огорчались, с одной стороны, но явно рассчитывали взять реванш.
Давайте расскажем нашим слушателям, собственно, вот об этих вот разбирательствах. В чем было дело? За что к вам прицепились?
Последний раз это была история с несправедливым осуждением человека в Калуге. Это был господин Неверовский, который не хотел служить в российской армии по идейным соображениям. И я написал заключение, в котором, как кандидат юридических наук, объяснил со ссылкой на международные акты и практику Комитета ООН по правам человека, почему это осуждение неправильное. Приговор отменили, Неверовский, в конце концов, получил свободу, а председатель Калужского областного суда написал на меня донос. Вот этот донос и сработал.
То есть вы прокомментировали решение суда, судьи,
как,
который...
как вышестоящая инстанция.
Нет, я не был вышестоящей инстанцией.
Да, это, конечно, Калужский суд.
Да, я действовал в личном качестве. Ага. Судье разрешается заниматься творческой, научной, преподавательской работой. Тем более, что я не взял за заключение ни копейки, я просто был возмущен несправедливостью этого осуждения.
А вот если посмотреть вообще на высказанные вами особые мнения, такие вот комментарийные, вы часто решались на них? И было ли это всегда, когда вы видели несправедливое решение? Как вы выбирали эти дела?
Обычно ко мне обращались правозащитники. И это не особое мнение, а это скорее хобби или работа юриста, которая находится за рамками должности. Это работа в личном качестве. А в судебных заседаниях у меня были народные заседатели, и я единожды остался при особом мнении. Это был такой интересный процесс, связанный как раз с растлением малолетних. И это была ситуация, когда я высказался за более мягкое наказание, чем народные заседатели. И вот я остался при особом мнении, хотя для судьи это очень своеобразно. Обычно судьи, наоборот, своим мнением подменяют мнение народных заседателей.
А вот объясните тогда просто, чтобы мы понимали. Вот народные заседатели решили так, вы высказали особое мнение, а приговор в результате был...
Как народный заседатель. Пишет просто... приговор судья.
Ну,
но
да.
Он может сказать народным заседателям, если вы такие умные, пишите сами, и они сдадутся. А судья может сказать, ну, вы умные, я, наверное, чего-то не понимаю, я напишу, как вы хотите, а там Верховный суд пусть разберет.
Народные заседатели – это же еще не суд присяжных.
Это не суд присяжных, это двое. Два человека, которые ассистируют судье, формально пользуясь равными правами. Но фактически, конечно, это не юристы, и они судье оппозиции составить не могут реальные.
Давайте чуть-чуть назад вернемся. Почему вы вообще решили стать судьей?
У
юриста же очень богатый выбор.
Да. Я стал судьей после того, как прослужил в президентской администрации начальником отдела судебной реформы. А потом я служил в Думе заместителем аппарата, заместителем юридического управления аппарата Государственной Думы. И поскольку я занимался судебными вопросами, то счел правильным на своей шкуре испробовать, чего же мы добились. Вот я пошел в Московский городской суд.
То есть сразу стали судьей Московского городского суда?
Да, да, конечно.
И вы себя назначили таким собственным подопытным, получается?
Да, конечно. Это называется метод включенного наблюдения.
И как?
Ну и прежде всего работа судьи была менее интенсивной, чем работа в президентской администрации. То есть я с удовольствием увидел, что появляется некоторое свободное время. Вот. А во-вторых, работа оказалась гораздо более ответственной, потому что от работы с законопроектами можно было как-то отключиться. А вот с живыми людьми это постоянное размышление о том, что делать, хватит ли доказательств, какое наказание надо применить или надо человека оправдать. То есть это работа такая, разъедающая душу.
Долго вы работали судьей?
5 лет.
5 лет. А какие дела вы рассматривали в основном?
Это была первая инстанция, то есть не проверка приговоров районных судов, а дела о тяжких убийствах, бандитизме, похищении человека, но, словом, вот таких очень серьезных преступлений.
Оправдательные приговоры?
Оправдательные приговоры, да.
Были?
Конечно.
А вот как это происходит? Вот я просто не могу себя поставить на место судьи вообще никак. Много раз была в судебном заседании как журналист. И не могу поставить себя на место судьи. Как вы определяете, виноват человек или нет?
Фактически
выше последней инстанции.
Ну, предпоследняя. Ну, да. Есть возможность жаловаться в Верховный суд. А как? Ну, есть правила по внутреннему убеждению. И исходя из презумпции невиновности, конечно, в рамках состязательного процесса. То есть судья все время взвешивает доказательства и раздумывает, куда склонились весы. Если судья не уверен в виновности человека, он должен его оправдать. Было время, когда судьям предписывали, как считать доказательства. Ну, скажем, известно было, что надо было верить мужчине паче женщины, ученому паче неученого, духовному паче светского, военному паче гражданского. Но теперь Представь. Этих правил нет.
Ну, а лучше, чтобы они были? Вот эти правила, они действительно...
Кое-кто говорит, что лучше.
Ну, вы как судья.
Я считаю, нет. Потому что эти правила создают касту крючкотворов. А если оценивают доказательства по внутреннему убеждению, то судья перестает быть носителем правил познания истины, и появляются присяжные заседатели в процессе, люди, наделенные здравым смыслом.
Вы были одним из главных, если не главным инициатором внедрения суда присяжных. Вот как вы для себя решили, что именно суд присяжных является лучшей формой судебного заседания?
Суд присяжных прежде всего активизирует общество. Люди ругают суд, но они ни разу не щупали суд. Они не понимают, как эта машина работает. И вот когда их вводят в судебное заседание, они начинают относиться к суду лучше, с пониманием. Более того, от них начинает что-то зависеть. Но в нашей ситуации проблема была какая? Судьи были советские. Это в Германии всех советских коммунистических судей уволили, когда присоединили пять земель. А у нас ведь не увольняли. Значит, у нас судьи, зараженные таким советским представлением, учением об истине и прочими парадоксами. Что надо сделать? Надо вести состязательный процесс, который принят в европейских странах и вообще в современных странах. А как? Слово «состязательность» записать в Конституции. А судья все равно работает как инквизитор. Он в эту состязательность на бумаге не верит. Значит, надо его поставить в ситуацию, когда бы он мог решать юридические вопросы, а вопросы факта стороны бы предлагали присяжным заседателям. Судья научился произносить напутствие, чего раньше практически не умел. И мы ввели правило об исключении из разбирательства недопустимых доказательств. То есть суд присяжных был таким звеном, за которое все судопроизводство можно было превратить в конкурентоспособное, состязательное, справедливое.
Можно было, но не получилось.
Там, где работали присяжные, получилось. Некоторые обыкновения внедрились в обычную практику. Но вот, например, до 93-го года, до суда присяжных, потерпевший не мог произносить речь в прениях. А после присяжных Конституционный суд признал, что и во всем судопроизводстве так надо сделать. Вы будете смеяться, но при советской власти, если прокурор говорил, подсудимый невиновен, я прошу его оправдать, то судья мог продолжать разбирательство и осудить его, как все время и происходило. А в суде присяжных это стало невозможно. Потом Конституционный суд сказал, правильно, если прокурор отказался, пусть и в обычных процессах подсудимого оправдывают. То есть суд присяжных заразил судопроизводство некоторыми правильными практиками.
Тяжело было внедрить суд присяжных?
Да, это была очень тяжелая работа, я бы даже сказал, мучительная работа, но мы никого не насиловали. То есть суд присяжных внедрялся там, где люди брали на себя ответственность.
Какие люди?
4 человека должны были написать президенту письмо. А до этого я и мои сотрудники ездили по всем регионам России и объясняли.
4 человека из региона или суда?
Из региона. А. Это председатель суда, председатель местного совета, тогда были советы народных депутатов, глава исполнительной власти, губернатор или председатель исполкома, и, наконец, начальник управления юстицией.
Ничего себе, такие 4 человека.
Вот общем, если они, власть, если вся, они писали, да, мы хотим, точно. Мы берем на себя ответственность, и мы убеждались, что это серьезно, то мы предлагали ввести в этих регионах суд присяжных. Сперва это было 9 регионов только.
Кто первый, кстати, был, не помните?
Процесс в суде присяжных?
Нет, я имею в виду, какой первый регион на это пошел?
Саратов.
Саратов?
Саратов. Это был первый процесс в суде присяжных. Кстати, с Москвой было очень странно. В Москве суда присяжных не было на Преображенской площади. А на Баррикадной станции метро, Московская область, там был суд присяжных.
Потрясающе.
Великолепные судьи Григорьева, ну и другие. Наталья Владимировна.
А судьи, извини, пожалуйста, а судьи, они как относились к этому? Мне кажется, судьи – это первые люди, которые
должны реагировать на нововведения.
Да. Но мы устроили учебу, причем по законопроекту, для 600 судей из регионов, где вот вводился суд присяжных. Не только для областных, но и для районных. И мнения были самые разные. Вот одна судья... Вот как раз на разборе полетов после этой учебы сказала, что я должна подать в отставку. Мне это чуждо. Другая сказала, что я все поняла. Работать придется в 3 раза больше, но в 2 раза интереснее.
То есть мне кажется, это соответствовало действительности именно последней.
Да, это правда. Судьи, в общем, здравомыслящие люди, они понимают, что к чему.
А вы могли бы приоткрыть вот эту вот тайну судейской комнаты, когда судья удаляется на вынесение приговора, и все сидят и ждут, и никто не знает, и не должен знать, по идее, что там происходит, но вы, как бывший судья, может быть, расскажете, вот вы один в этой комнате, и что? что происходит с вами, с вашей головой, не знаю. Лезут ли к вам в голову дурацкие мысли о том, что было бы неплохо пообедать?
Это обязательно. Обязательно. С народными заседателями мы всегда начинали с чаепития. Потому что страсти должны улечься, думы должны принять правильное направление. Поэтому немножко надо расслабиться, немножко отрешиться, и потом светлые мысли сами пойдут. Вы знаете, был такой проект «Наблюдение за судами Москвы». Выводы были странные, что ни в одном процессе из исследованных закон полностью не соблюдался. В одном из этих процессов судья, уходя в совещательную комнату, сказала: «Обвинительный приговор я объявлю такого-то числа».
Потрясающе.
Никто не возразил, потому что других приговоров вроде и не бывает, обвинительные и все. Вот. А я в совещательной комнате обычно думал о деле, сопоставлял материалы, чертил таблицы. То есть вот шла такая формальная работа.
Мне просто оказалось, что вот в день оглашения приговора, когда судья приходит, ну вот обычно же отдельный день какой-то там, да, будет оглашен приговор.
Если
вот
бы.
Мы приходим, судья, там какой-то еще там остатки процесса какие-то происходят, то судья говорит: все, я ушел на внесение. И мне так всегда казалось, что судья уже в этот день, как минимум в этот день, пришел уже с готовым решением, но по меньшей мере в голове.
Это да, может быть.
То есть, ну, это же логично, столько времени шел.
Или не
просто,
всегда.
Просто смотрите, ведь судебный процесс, да, по вот тяжким преступлениям, он же длинный процесс, насколько я понимаю, особенно если в суде присяжных, там, да, это вообще какое-то состязательное целое действо. И наверняка какая-то бывает, ну, не знаю, какой-то переломный момент в судебном заседании, когда вы, как судья, понимаете, виновен или не виновен.
Последний мой процесс был об убийстве в закрытой комнате. Причем был потерпевший, оставшийся в живых, и был мертвый потерпевший. Вот потерпевший, оставшийся в живых, показывал против подсудимого. То есть рассказывал, как тот действовал ножом. И я ушел в совещательную комнату в твердой уверенности, что надо человека осудить. А потом было совещание с народными заседателями. Мы совещались 4 дня. То есть мы уходили домой, потом утром приходили, совещались до вечера и пришли к выводу, что этот человек должен быть оправдан. Вот когда меня выгоняли из судей, то я получил решение коллегии о том, что я больше не судья. Я спускался по лестнице, навстречу мне бежал радостный адвокат. И он кричал: засилил Верховный суд ваш приговор. И я тогда ему сказал тоже, что князь Потемкин графу Зубову, фавориту нового императрицы, я ему сказал так, что ну вот, вы, коллега, поднимаетесь, а я опускаюсь.
Я просто... А почему? А закрытая комната?
А вы пробовали потом сами это проделать как-то?
Ну, как бы погибший, выживший.
Вообще бывало так в вашей практике, что вы пытались сами как-то вот... Ну, не...
повторить.
Ну да, повторить, насколько это возможно.
Эксперимент,
да, как-то вот вжиться в образ.
Эксперименты бывают в суде, когда вместо ножа, например, дают линейку и просят показать, как.
Угу.
Однажды моя народная заседательница понесла настоящий нож подсудимому. Ох, было переполоху. Но все-таки передали линейку, и он показал, как он убивал. Но нет, обычная работа судьи главным образом логическая. То есть судья пытается сопоставить материалы, решить, верить или не верить показаниям. А подсудимые часто меняют показания. То он пишет добровольные, чистосердечные, потом отбирает, отказывается от этого, берет свое слово назад, ну и так далее. Потом возвращается к прежним показаниям. Вот нам надо это оценить. Это самое важное.
А кто вам больше мешал? Не помогал, именно мешал принимать решение обычно, сторона обвинения или сторона защиты?
Я думаю, никто не мешал принимать решение, потому что мы свободные люди, и мы принимали решение по совести. Так что я выслушивал всех, обязательно записывал очень подробно, что происходило в судебном заседании. Вот, кстати, почему я не спал да, меня сон не морил. Я записывал, что происходит.
А некоторые, ну да, некоторые судьи спят, а некоторые, например, делают вид, что пишут.
На самом деле, конечно, мне иногда, ну правда, ужасно жалко судей, которые сидят, слушают. Ну, нет, серьезно, я на полном серьезе говорю, мне ужасно жалко. Честно, иногда просто там читают. Особенно, когда, я понимаю, суд присяжных, почему я за суд присяжных еще и, да, потому что там все живо. Потому что сторона обвинения должна убедить присяжных, обычных людей, в том, что вот он виновен. А вот когда это профессиональные судьи, выглядит это зачастую так, стоят прокуроры, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, все, это же ужасно, я засыпать начинаю, я не говорю про судей уже, ужас.
Да, суд всегда немножко театр, конечно.
Слушайте, а какое вы первое, ваше первое судебное заседание?
Первое решение.
Первое судебное решение было по делу об убийстве с расчленением трупа.
Ого.
И подсудимый был немножко не в себе. Это ограниченная вменяемость такая. Он был не очень психически здоров, но вменяем.
Угу.
Пусть
ну, понятно,
и ограниченно.
Да.
Это было наказание в виде 10 лет лишения свободы. И матушка этого подсудимого меня благодарила за этот приговор, сказав, что вы отнеслись к моему сыну вот по-человечески. Спасибо вам за это. Она мне подарила иконку, и я ее до сих пор ношу при себе.
В смысле, что не 25 лет или что, непринудительное лечение?
Нет, в смысле того, что суд его не унижал, отговорил ему «вы», а суд не пытался добавить ему виновности.
То есть разве такое разобраться. Бывает, что суд говорит «не вы» и унижает? Ну, то есть наверняка бывает.
Бывает.
Просто вы часто это видели
бывает.
В стенах Мосгорсуда?
Случалось, случалось. Ну вот, например, когда подсудимый говорил одной моей коллеге, что камера тесная, спят они по очереди, туберкулезники два кашляют. А она слушала, слушала, потом сказала, ну, а мы вас сюда не приглашали вообще. Я думаю, подсудимый получил такой урок. Или, скажем, yeah. выставить подсудимого на чтение приговора в наручниках. Это сущее безобразие. Я это пресекал решительно. В своем зале.
Да, в зале судебного заседания иногда удивляешься жестокости, которая применяется к подсудимым, ну, вне зависимости от того, что они натворили, то есть там будь то экономическое преступление или преступление против человека. А если мы возьмем, например, вот из вашей судебной практики, какое самое тяжелое именно судебное решение было для вас? Какое-то дело, которое вы до сих пор помните, или вы, наверное, все дела помните?
Не сомневаетесь.
Ну, все нет, конечно, не помню. Их было много, несколько сот. А сомневаться я не сомневаюсь. Мои приговоры Верховный суд поддерживал. А вот самое трудное, конечно, это оправдательные приговоры. Потому что в наших процессах презумпция невиновности мало действует. Если ты кого-то оправдываешь, то ты должен доказать, что он невиновен. И более того, если ты кого-то оправдал, то шансы на отмену почти в 15 раз больше, если у тебя оправдательный. Если обвинительный, то, скорее всего, засилит. А вот оправдательный опасен для судьи, ибо каждая отмена ложится тяжким бременем на его карьеру. Это самое сложное. Одно из этих дел было связано с тройным убийством. И там проблема была в истолковании заключения эксперта. И надо было допросить эксперта так, чтобы он сказал правду. Ибо его, он был комиссионный, комиссия была, это был mm-hmm. представитель комиссии. И комиссия разошлась во мнениях с патологоанатомами.
Мы сейчас продолжим. Еще даже по этому судебному заседанию очень интересно. Судья, бывший судья Сергей Паш у нас в эфире. Разбор полетов. Продолжим через несколько минут.
Разбор полета. «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжаем программу «Разбор полета». Сегодня разбираем полет Сергея Пашина, бывшего судьи Мосгорсуда, заслуженного юриста Российской Федерации, одного из создателей суда присяжных. Вы нам рассказывали про ужасно интересную историю
да.
с тройным убийством, и это было ваше первое решение?
Нет. Это было самое сложное решение.
Самое тяжелое, потому что надо было убедиться в том, что с экспертизой не все в порядке.
Угу.
И я вызвал в суд эксперта, который представлял комиссию, это был профессор медицины, которая, кстати, вела у меня занятия, когда я был студентом в университете.
Она мой вас профессор. Узнала?
Да, и мы с ней очень мило потом поговорили. 4 часа я ее допрашивал в суде, и пришли мы все-таки к выводу, что действительно комиссионная экспертиза ошиблась. Мы разобрали всякие сложные медицинские понятия, вроде идиомускулярной опухоли, и в конце концов одного из подсудимых суд под моим председательством оправдал. И это был шок, конечно. Тем более, что адвокат на его стороне, очень молодая девушка, об этом даже не помышляла. А прокурор просил обоим смертной казни.
Угу.
Это вот такая была история. Она подтвердила, что суд вот разбирается. Верховный суд с нами согласился. Или как на судейском жаргоне, засилил наш
приговор. Да, спрашиваю, что такое засилил?
Оставил в силе.
Чтобы два слова не произносить, оставил в силе. Слушайте, вот спрашивают тут наши внимательные слушатели, Руслана Самара. Мне, правда, тоже интересно, почему, как вы считаете, судейский корпус состоит на 90% из женщин?
Ну, не на 90%.
Ну, там, на большую часть, согласитесь. Больше половины, по-моему, большая часть женщин, мне кажется.
На самом деле, чем выше уровень суда, тем больше там мужчин.
Потрясающе.
Вот в районных и мировых судах, да, женщины преобладают.
Почему?
Потому что работа каторжная, мужчины предпочитают руководить. И это самое важное. И потом набор судей вот на эти уровни, в мировые и в районные, обычно происходит из секретарей судебных заседаний. А потом мировые повышаются до районных. Вот поэтому, наверное.
Угу. А вам, у вас с коллегами примерно как поровну было в Мосгорсуде?
В Мосгорсуде, по-моему, чуть больше женщин. Но опять-таки, где, на кассации или на первой инстанции? На первой инстанции было больше мужчин.
Угу. А, давайте пару вопросов, которые вы... Просто они так или иначе связаны с судом присяжных. Вопросы, которые присылали наши слушатели по интернету на наш сайт до эфира. И это те вопросы, которые Сергей Анатольевич выбрал сам. Вот от человека с ником ТНН-35. Не считает ли, уважаемый Сергей Анатольевич, что институт суда присяжных в постсоветской России оказался совершенно несостоятельным? Мое личное мнение стоит в том, что это именно так и есть.
Нет, не считаю. Суд присяжных ограничивают, пытаются изъять из его видения дела. Присяжных научились обманывать, манипулировать ими. Но если вы спросите вообще в любой части нашей страны, то вы получите ответ. У противников суда присяжных, у сторонников, во-первых, суд присяжных делает качество предварительного следствия гораздо выше, потому что присяжные более чутки к фальше и к делам, шитым белыми нитками. А на Кавказе я вообще слышал такую точку зрения. Вот когда еще присяжные могли разбирать дела о терроре и такого рода дела, что да, суд присяжных научились обманывать, манипулировать, говорят адвокаты, но это единственная наша надежда. То есть суд присяжных – это тот маяк, который освещает дорогу всей судебной системе. Мы, конечно, можем ломиться по другим дорогам, но, в общем, это такая вот светлая точка.
Изначально, когда вот вы создавали суд присяжных, какие дела должны были попадать под юрисдикцию?
Все дела, которые может разбирать областной суд.
Так, и в результате суд присяжных сейчас, ну, давайте шагнем сразу, гигантский шаг. Вот что сейчас могут рассматривать суды
присяжных? Из-под юрисдикции вывели... Терроризм, да?
В 2008 году вывели 9 преступлений. Терроризм, шпионаж, массовые беспорядки. Это уже предусмотрительно сделали, хотя суд присяжных нигде в массовых беспорядках людей не оправдывал до этого.
По-моему, даже не разбирался.
Да, и, в общем, и не разбирал несколько лет до этого, но предусмотрительно все сделали. А теперь с 1 января изъяли из видения суда присяжных преступления против правосудия, транспортные преступления, ну, бог с ними, ладно, и взятку, что уже ни в какие ворота не лезет.
Преступление против правосудия – это?
Фальсификация доказательств, пытки с целью получения признания, ну и так далее. Вот это очень плохо, конечно.
Какую логику вы видите в вот этом последовательном исключении из-под юрисдикции суда присяжных такого рода преступлений?
Во-первых, политическую логику. ФСБ, прокуратура, Следственный комитет и вышестоящие верховные власти хотят, чтобы дела о противу государственных преступлениях проходили как по маслу. А суд присяжных вдается в подробности, не верит доказательствам, не любит подстав, как вот была история явно ФСБшная с покушением на жизнь губернатора Матвиенко, петербургский, когда она была еще там. Тоже явно совершенно такое дело, да, для эполет сделанное. Вот поэтому. А второе основание – это Верховный суд. Верховный суд хочет сократить свою работу и не хочет разбирать жалобы из областных судов. Поэтому из областных судов в районные передаются дела. Там нет уже суда присяжных. Верховный суд разгружается. Очень удобно.
Объясните мне еще вот какую штуку. Я всегда по наивности думала, что вердикт, вынесенный присяжными, не может быть отменен.
Это в Соединенных Штатах.
Вы, когда придумывали и задумывали, и хотели ввести суд присяжных, вы хотели, чтобы вердикт был неизменен?
Вердикт должен быть неколебим. Это общее правило. Но целой серии решений Верховный суд поставил вердикт под угрозу. У нас вердикты могут многократно отменяться. Особенно, когда это касается оправдательных вердиктов. Одна из причин отмены – тоже очень странное. Если подсудимый говорил о пытках, которые к нему применялись, чтобы исторгнуть признание. Если, не дай бог, присяжные это услышали, вынесли оправдательный вердикт, приговор будет отменен.
Почему? Вызывает жалость?
Нет. Видите ли, пытка – это технология. И если эту технологию из нашего правосудия убрать, то количество осужденных резко уменьшится. Это технология, к сожалению. Верховный суд хочет, чтобы дела проходили быстро, заканчивались по возможности так, чтобы прокуратура не обиделась и Следственный комитет. Вот поэтому. А формальное обоснование такое. Вопрос о пытке – это, видите ли, не вопрос о достоверности, а вопрос юридический. Присяжные могут понять, что Иванов ударил Петрова топором по голове, но никак не могут понять, что сержант Иванов резиновой палкой ударил по почкам. Это, понимаете ли, вопрос права, а не факта. Так разъяснил Верховный суд.
Есть ощущение, что оправдательные приговоры, которые выносят на основании оправдательного вердикта, соответственно, ну, в массе своей почти все отменяются.
Нет, не все. Примерно 25%.
25%? Это немало?
Это очень много. Это очень много.
Вот у присяжных, на ваш взгляд, вот от того, что их вердикт, от того, что они же действительно это обсуждают, они же не просто так, да, да, выносят это решение, особенно если это единогласное решение, там, да, у них доверие к тому, что они сами делают, не рушится от этого?
Ну, присяжные очень огорчаются, а я знаком с несколькими стами присяжных. И, кроме того, присяжные очень не любят, когда им не дают вынести вердикт. Их распускают под теми или иными предлогами.
Угу.
Один из этих предлогов – израсходовали всех запасных, и один из присяжных не явился. Или неожиданно насморком заболел судья. 3 месяца разбирали процесс, дошли до прений. А присяжные, видимо, склонны оправдать. Откуда это знают? Есть понятие оперативного сопровождения процессов. А потом вдруг этого судью заменяют, приходит новый судья. Нельзя же ждать целую неделю, пока он от насморка излечится. И новый судья распускает этих присяжных, набирает новых. Вот так ухитрялись предотвратить оправдание в целом ряде случаев.
Еще один вопрос от нашего слушателя, который выбрали вы. Существуют ли на данной стадии механизмы, способные изменить поведение российских судей, быть справедливыми? Может ли решить эту проблему прецедентное право или в этом случае Верховный суд захлебнется от рассмотрения дел?
Самый лучший механизм – это, конечно, прозрачность суда, допуск публики, а самое главное – стопроцентная фиксация на аудио- или видеотехнику хода судебных заседаний. тогда протокол не удастся фальсифицировать. Тогда те упрощения, которые делают судьи, выплывают на поверхность, приговор отменяется. Судья в этом совершенно не заинтересован. Что касается прецедента, ну, раз мы признали Европейский суд, мы признали его прецеденты. Так что прецедентное право у нас понемножку проклевывается.
Еще у меня один вопрос по тому, как судья принимает решение. В последние годы появилось такое понятие, как телефонное право. Было ли в вашей практике, когда вам кто-то звонил и пытался объяснить, намекнуть или навязать какое-то решение? Если да, то как вы свое собственное решение отстаивали?
Телефонное право – это еще советский термин. В концепции судебной реформы 91 года я об этом писал. Потом появилось мегафонное право. Но сейчас телефонное право не такое, что тебе из администрации кто-то звонит. Он договаривается с председателем суда. Председатель суда может распределять дела. Он знает, кому какое дело дать. На Западе по жребию распределяют. А у нас как начальству будет угодно. Звонили ли мне? Ну, конечно. Типичный случай – это когда ты работаешь с делом ФСБ. Ну, вот, скажем, сработало самодельное взрывное устройство, погиб подполковник, который пытался разминировать это устройство. Вот, значит, мне звонят, полковник такой-то, не надо ли вам чем-нибудь помочь по делу? Я говорю, да нет, спасибо, у нас все нормально, повестки мы разослали. Дальше он начинает демонстрировать, что знает обо мне все. Скажем, куда ходит моя дочка, в какое детское учреждение, какой номер моей «Волги». Он знает все. Ну вот, значит, дальше остается подумать просто. Прямого давления нет, руки никто не выкручивает, но и осведомленность демонстрирует.
И как в этой ситуации идет ваша мысль?
А никак, надо разбираться, потому что, как я обычно говорил своим заседателям, мои проблемы ничто по сравнению с проблемами подсудимого. Я-то могу должность потерять, а подсудимый свободу, это серьезно.
За 5 лет работы в Мосгорсуде, вот при всем том, о чем вы нам сейчас рассказали, вы ни разу не пожалели, что вы в 96-м году решили пойти в судьи?
Я ведь исследователь, мне было очень интересно. А потом я рассчитывал на то, что и в Мосгорсуде будет суд присяжных. И мне обещали первое дело в Мосгорсуде. Зоя Ивановна Корнева, Царствие Небесное, тогда председатель суда. Так что нет, я с удовольствием работал. Все время работал с людьми, и мне это очень нравилось.
Знаете, я вот сейчас вас слушаю, и ваши слова с теми прецедентами, судебными заседаниями, судебными решениями, ну, вообще тем, что мы видим в судах, находится,
в Мосгорсуде, в частности,
находится по разные стороны стекла матового. Вот то, что вы говорите, и то, что мы видим. Вот вы можете как-то, не знаю, я не хочу вас просто просить комментировать ваших коллег. Вот вы сами для себя, когда ушли уже прошло время, не хотели ли вы вернуться, чтобы снова вот...
Да, да. Я даже сдал на отличный экзамен для квалификационной высшей коллегии, чтобы стать судьей Верховного суда. Но отличные оценки ничего не значили. То есть я не прошел высшую квалификационную коллегию. А вернуться я, конечно, хотел и хочу. Я приносил реальную пользу. Что касается моих коллег, многие из них весьма порядочные люди. Я знаю, ну, по крайней мере, 200 судей России, никак не меньше. Я объехал всю страну и видел разных людей в судейских мантиях. Изрядная доля – это весьма порядочные люди и знающие люди. Не они, к сожалению, задают тон, но это уже специальный вопрос, конечно.
То есть вы бы хотели опять работать судьей?
Да, это любимая работа. Тяжелая такая, морально, но любимая.
Если говорить о ваших программах на телевидении, там же все не по-настоящему?
Почему вы, кстати, вообще решили пойти на телевидение?
Ну, это был кастинг, меня пригласили. И я очень много в своей биографии инсценировал процессы. Для студентов, для аспирантов, для адвокатов. То есть это была тоже такая забавная, интересная работа. Я проработал 2 года на Первом канале. И не жалею об этом. Это был такой хороший опыт. Вот он отчасти компенсировал мою тоску по реальным делам.
А вот те постановки, которые были там на телевидении, насколько они вообще имели реальное отражение? Там действительно, вот я просто периодически попадаю, когда на эту программу, мне всегда интересно, есть ли на самом деле подобное дело? Или вы его вообще выдумываете? Или там продюсеры?
Выдумывают сценаристы.
Да, ну сценаристы, конечно.
Я кстати, написал 3 сценария, которые были поставлены и имели высокий рейтинг. Но я писал на базе реальных дел.
Вот, об этом
конечно.
И речь. Собственно.
В типичном случае это не совсем так. То есть это такой полет фантазии. И подчиняется он не законам жизни, которым подчиняются преступления, а законам жанра, законам развлекательности. Но я сразу же выговорил, что приговор не будет в сценарии. Судья примет решение сам. Стороны тоже стали говорить речи, вот как они понимали. Угу. Таким образом, юристы работали на программу профессиональным образом, а не как марионетки.
А вот эти программы, они вообще зачем? Чтобы люди поверили в судей, чтобы они познакомились...
Или чтобы повысить их грамотности юридической.
Это для кого как? Главным образом, программы для рекламы. Если они рейтинговые, туда вставляют рекламу стиральных порошков, мыла и всего прочего. Но программы имеют эффект. Причем этот эффект фиксируется и в западных странах. Один из этих эффектов... Присяжные, когда являются в зал реального суда, хотят, чтобы было похоже. В частности, они предъявляют особые претензии и требования к доказательствам. Скажем, они верят, что всегда можно изъять отпечатки пальцев. Даже на ноже, который провалялся на дне канала в Петербурге месяц. Вот они говорят, а где отпечатки пальцев? Вот так. А кроме того, это имело эффект. Многие писали на программу так. В нашем таком-то городе очень далеком судьи стали благодарить подсудимого и свидетелей за показания. Я всегда это говорил. Благодарю вас за показания. Вот, значит, научились. То есть программа имела эстетическое воздействие, я бы сказал.
А насколько было интереснее делать такие инсценировки на телевидении, чем для студентов?
Цели разные. Для студентов это дольше, это тщательные, упор на профессиональные вопросы. Здесь упор на зрелищность и на те решения, которые люди могут понять, которые не связаны с каким-то сильным крючкотворством. Тоже писали на программу, что вот я услышал в вашей передаче, когда можно привлекать к ответственности за оборону от преступления. Сказал об этом в суде, все очень удивились, дело решили в мою пользу.
Потрясающе.
То есть это вот какое-то имело значение.
Сергей Анатольевич, а вас не обижало, или вот и когда вы были судьей, и когда вы перестали быть судьей, я имею в виду бывшим судьей стали, что люди на самом деле совершенно не доверяют суду. Абсолютно. То есть это вот уровень доверия, он очень крайне мал. Вас это не обижает?
Правительство записало в сентябре в своем распоряжении о концепции новой программы развития судебной системы, что суду не доверяет 38% опрошенных и 27% доверяет. Но, видите ли, я не ответчик за весь суд. Меня радовало, что мне доверяли. А что касается судебной системы, то она сама должна добиться доверия. Может быть, просто перейти на сторону народа. Это помогает.
Но вы согласны с тем, что сейчас большинство не доверяет суду?
Это правда. К сожалению, это правда. Да.
И на чьей стороне сейчас суд? И может ли он быть вообще на чьей-то стороне?
Это сложный вопрос. Суд должен быть на стороне права. И вообще вот понятие суд, судебная система, вертикаль власти – это понятие высшего управления. А судья – это человек. И он вкладывается в процесс как человек. Это человек с совестью. Для английского судьи важно не то, повысит его или не повысит. Его повышать уже некуда, он и так судья. А важно, подадут ли ему руку, не исключат ли его из клуба, будут ли травить его детей в каком-нибудь колледже Святой Магдалины. Так что судья, прежде всего, порядочный человек.
Ну, то есть получается, что мы... будем во власти человека, который вынесет приговор исключительно исходя из того, хороший он человек или нехороший он человек.
Ну, профессионал он или не профессионал.
Как, по-моему, как не очень надежно.
Но также с педагогом, также со священником.
Последствия разные.
Да, но принцип работы один. если вы работаете в гуманитарной сфере, вы доверяетесь человеку, а не системе. Система мало что понимает. Вот Карл Густав Юнг хорошо написал, что чем больше народу в системе, тем меньше ее интеллект. И интеллект нации равен примерно интеллекту крокодила. Вот когда 30 тысяч судей объединены в систему, вот каков их интеллект? А когда человек один или их 12 присяжных, все по-другому.
Куда движется наша судебная система? Это прогресс или регресс?
С точки зрения материальной, это прогресс. Потому что судебная система стала богаче. В мое время я писал на своей бумаге, потому что суд мне бумагу выдавал по выдаче. А некоторые мои приговоры на 150 страниц. Некогда мне было бумажки считать белые. Конверты требовали, чтобы люди приносили для рассылки повесток. Ну, не было у суда вот марок, ну, не было денег. А теперь все по-другому. Теперь компьютеры, теперь у судей помощники. У меня никогда помощника не было. То есть судебная система стала богаче, но она стала зависимее. Потому что распределение благ у нас социалистическое. Судья зависит от квартиры, которую ему дадут начальники, от хороших детских садов для детей, от санатория электроника, куда ездят судьи отдыхать, ну и так далее.
Ну, смотри, да, разница зависит от того, подадут ли тебе руку, не исключают тебя из клуба, да, зависит от квартиры, ну, потрясающе.
А зачем? Не только же среди судей такая история.
Ну, да, да, понятно, здесь, да. Слушайте, вопрос, зачем вы пошли в Совет по правам человека?
Ну, я оказался востребован после долгих лет ожидания, и я радуюсь. Первое, что я написал законопроекты о восстановлении компетенции суда присяжных. Их доложили на высочайшее имя.
А вы верите в то, что вот на этом месте вы что-нибудь сможете опять поменять и добиться справедливости еще для кого-нибудь?
Ну, я не теряю надежды.
То есть это решение было таким легким, вы даже да, его конечно, особо не принимали?
Вопрос традиционный. Мы начинаем с традиционного, заканчиваем традиционным вопросом. Над каким решением вы раздумываете сейчас? Над чем сомневаетесь? Над каким решением?
Я занимаюсь сейчас своей докторской диссертацией. И это сложное решение, потому что пишу я о правосудии. И делюсь тем опытом, который имею. Вот как написать про это очень важно и для меня, и, возможно, для моих будущих читателей.
В этом нет решения, мне кажется, нет. Как-то вот.
Или вы решаете,
что именно написать или не написать?
Какие фрагменты собственного опыта вставить в эту докторскую?
В науке это очень важно, потому что сейчас, мне кажется, понятие правосудия излагается неправильно, и от этого многие проблемы. Вот, например, идея объективной истины в процессе, она выглядит красиво, а фактически означает возвращение дел на доследование, возвращение к инквизиции.
У нас полминуты осталось. Три качества судьи самые важные.
Совесть, порядочность и знание права, конечно.
Вот такие качества должны быть у судей. Я надеюсь, что этот эфир слушали судьи. Я очень на это рассчитываю.
Очень надеюсь. Спасибо. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня был Сергей Пашин, бывший судья Мосгорсуда, заслуженный юрист Российской Федерации, один из создателей суда присяжных, член Совета по правам человека при президенте. Спасибо вам большое, Сергей Анатольевич.
Да, спасибо за приглашение. Интересно. Большая честь.
Всего доброго.
Всего доброго.
Счастливо.
«Разбор полета».